Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
15 часов 6 минут. В эфире «Забытая история». С нами сегодня экономист Андрей Подойницын. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Добрый день.
Сегодня вместе с экономистом Андреем Подойницыным мы будем разбирать монголо-татарское иго.
Да.
Почему вы вдруг заинтересовались этой темой? Позвольте, личный вопрос. С этого начнем.
Знаете, я сделался сторонником новой хронологии, еще не зная ни этого словосочетания, ни о том, что существует такое течение. Наверное, еще где-то в университетские времена мне была крайне непонятна сама концепция кочевых нашествий. По мере того, как я там обретал в университете экономическое образование, меня чрезвычайно интересовало, а какова была, собственно, ресурсная база этих нашествий.
Экономика кочевых
не только экономика, не только экономика. Экономика, естественно, прежде всего, но и все остальные аспекты тоже. Демографический, ментальный, мотивационный, военный, логистический, какой угодно. И чрезвычайно интересовал вопрос, а как вообще из ничего посреди чрезвычайно малонаселенной, холодной, суровой или, наоборот, очень жаркой летом безводной степи вдруг возникает такой мировой феномен, который в течение кратчайшего времени, буквально там за 20-30 лет, создает величайшую из когда-либо существовавших на Земле империй. Такой вопрос у меня смутно как-то постоянно висел в голове. И поскольку все-таки авторитет официальной истории давлел очень сильно, и допустить мысль о том, что сама концепция истории может быть неверной, искаженной, эта мысль, конечно, в голове поселилась не сразу и потребовала длительного времени для ее, так сказать, переваривания. И только когда в середине 90-х годов я познакомился первый раз с работами Анатолия Тимофеевича Фоменко, Глеба Владимировича Носовского, у меня вот все вот эти кусочки пазла начали в голове складываться гармонично и непротиворечиво. И вы знаете, я даже как-то чисто психологически, можно сказать, наконец расстался с этим смутным, неясным беспокойством на тему вот этого изначального вопроса, как возникали феномены кочевых нашествий.
А в чем нестыковка вот официальной истории, на которую вы обратили внимание?
Еще до новой хронологии.
Ну да, вот прежде всего, полное, что беспокоило?
Ну, собственно говоря, мы об этом уже упомянули. Это полное отсутствие ресурсной основы. Полное отсутствие. Во-первых, демографической. Как мы знаем из реальной достоверной истории, население вот таких местностей кочевых, оно обычно очень и очень малочисленно. По совершенно объяснимым и элементарным, так сказать, материально-вещественным основанием. Местность очень скудная, тяжелая для проживания, суровый климат. Человеческая деятельность, особенно в допромышленную эпоху, возможна только в очень ограниченных объемах. Естественно, что там кочуют какие-то очень небольшие рода, семьи численностью в десятки, максимум в сотни человек. И возможностей для появления какого-то очень многочисленного населения, которое может выставить рати в десятки, тем более сотни тысяч человек, просто отсутствует физически. Потом экономическая, скажем так, технологическая, научная база, она где? Где металлургия, где производство оружия, где военная наука, где, вот, так сказать, университеты или монастыри, где ковались кадры будущих гениальных государственных и военных строителей? Ведь монголы, помимо того, что они были какими-то совершенно невероятными по своим качествам воинами, они же были и гениями государственного строительства, гениями государственной логистики, построения систем управления, торговли, учета, демографического отчета, сбора налогов, экономического управления этими гигантскими захваченными территориями. Откуда они все это знали и умели? Вот как так получилось, что какой-то Темучин с группой товарищей вскочил на вот этих маленьких низкорослых лошадок и, так сказать, мгновенно по историческим меркам создал такую гигантскую империю. Это даже не басни, это просто какие-то фантазии. Лучше уж было он был назначить монголами марсиан, там, так сказать, или там, я не знаю, жителей Сириуса.
Тогда можно обратиться к тому пазлу, который у вас сложился. То есть, где сошлось-то?
Ну, сошлось прежде всего на этапе знакомства, более глубокого знакомства с темой, а откуда вообще взялась концепция монголо-татарского ига. Ведь если хочешь понять явление, посмотри, как оно возникло. И вот уже здесь многие ответы стали складываться, ну, практически сами собой. Ну, вот возьмем это выражение «монголо-татарское иго». Когда оно вообще появилось, так сказать, как таковое, и стало употребляться в социальной, научной жизни, так сказать, и в обиходе. И тут выясняются любопытнейшие вещи. Сразу же оказалось, что первым термин «монголо-татарское иго», вот так, как мы его знаем, употребил некто Христиан Крузе, это немец, немецкий исследователь, в 1817 году, то есть в начале 19 века. До этого времени такого термина «монголо-татарское иго» не существовало в природе. И только с начала 19 века, а в России, по сути дела, с середины 19 века, когда работы Крузе были переведены на русский язык, вот этот термин вошел в устоявшийся оборот.
Я прошу прощения, просто ну, в разных источниках могут, например, появляться данные о том, что впервые термин «иго», ну, не монголо-татарское, но «иго», появляется еще с 15 века.
Это
польские источники, по крайней мере, на это указывают.
Да, Ян Длугаш, да, так сказать, особенно отличился на этой ниве, так сказать, пропагандировал как раз термин «иго». Вот это, кстати, второй интереснейший момент. Термин «иго» напрочь отсутствует в русских источниках. Мы сейчас не будем углубляться в тему, когда они вообще стали известны, эти источники, кто их когда написал. Существует медицинский факт. Термин «иго», собственно, в русских источниках отсутствует как класс. Его нету, вообще такого слова нету. Ни в какие века. Ни в какие века. И это само по себе очень любопытно. То есть сами современники, как бы, очевидцы того события, о котором мы ведем речь, игом это никогда не называли. Никогда. То есть термин, само слово иго, заимствование, иностранное заимствование, импортного производства, как вы справедливо заметили, польского происхождения. Именно поляки первыми применили это слово, описывая, так сказать, власть, вот эту татарскую власть на Руси. И самое характерное, понятно, почему они употребили это слово. Для того, чтобы противопоставить себя русским. То есть вот они, поляки, были типа очень свободные такие все из себя, а русские там 2,5 века, так сказать, мучились под неким иноземным игом. То есть это чистая политическая концепция. Ну, вся история, как известно, это политическая историография, но на этом примере мы видим, что это проявляется особенно ярко. А в России термин «иго» впервые появляется аж во второй половине 17 века. В синопсисе, в киевском синопсисе, опять же, в киевском синопсисе, заметьте, да, не где-то в московском каком-нибудь синопсисе там, или там ярославском, владимирском, а в киевском. Киев все-таки во второй половине 17 века относительно Москвы это провинция, периферия, чего уж там говорить, да.
Близкая к Польше, поэтому нисколько не удивляет, что термин «иго» там появляется.
Ну, вы совершенно правы. Конечно, географическая близость и вообще сильное очень, всегда имевшее место польское влияние на Украине и в Белоруссии, так сказать, естественно, сказывается в данном случае. Вот термин «иго» появляется, наконец, в российском обиходе. Вообще синопсис сам по себе — это чрезвычайно любопытное сочинение. Если с ним ознакомиться, то выяснится, что древнюю историю Руси и России автор синопсиса представлял себе радикально иным образом, чем пишет современная история. Но вот все эти представления в позднейшие времена были объявлены баснословными. Такая выборочная, как бы, выборочная оценка синопсиса. Так вот, вот синопсис. Но даже и после синопсиса термин «иго» далеко не был доминирующим в русской историографии, так сказать, и в русском, тем более в русском самосознании. Он стал таковым только после Карамзина. Это вообще 19 век. То есть, в переводе на русский язык, русские, сами русские до 19 века не подозревали, что они, оказывается, маялись, так сказать, под страшным татарским игом. То есть ситуация, ну, просто анекдотичная. Проходит, ну,
хорошо, но...
Проходит 400 лет после ига, и вдруг выясняется, что оно было.
Ну, как считают некоторые, в том числе и писатели, вообще вся российская история началась после Карамзина, когда он первый взял и описал, по крайней мере, все те события, систематизировал, которые происходили в нашей истории.
Ну, согласитесь, это же тоже чудно. Существует веками, существует огромное, крупнейшее, вообще говоря, если брать европейские параметры, государства с очень многочисленным населением, одно из, по крайней мере, самых многочисленных по населению, хотя и сильно рассеянным по большому территории государства. И на протяжении веков у этого государства каким-то волшебным образом отсутствует собственное видение и версия истории. Более того, в 18 веке для того, чтобы эту версию наконец сочинить, почему-то выписываются специалисты, опять же, из-за рубежа, известные Байер, Шлёцер и Миллер. И, вы знаете, вот тот же Ломоносов, так сказать, насчет трудов Байера, я просто позволю себе процитировать, дал такую весьма характерную оценку. Буквально. Ломоносов написал: «Мне кажется, что он, то есть Байер, немало походит на некого идольского жреца, который, окурив себя беленою и дурманом, и скорым на одной ноге вертением, закрутив свою голову, дает сумнительные, темные, непонятные и совсем дикие ответы». То есть даже терминология очень близка, так сказать, к нашей. Да? Ломоносов буквально сказал, что Байер производит впечатление какого-то обкуренного баснописца.
Хорошо, так.
Так вот, и, собственно, возникает вопрос, а почему нужно было, собственно говоря, приглашать иностранцев? Более того, эти иностранцы доминировали в российской исторической науке 100 лет до середины 19 века, когда, наконец, после Ломоносова появились первые российские академики-историки.
Хорошо,
ну, почему такая ситуация?
Если вернуться к игу,
да,
то что получается у вас?
Ну, у нас получается следующее. Вот мы выяснили, что термин «иго» иностранного происхождения, так сказать, и производства. Но давайте разберемся с другими двумя словами, которые составляют этот термин. Татары и монголы. Угу. Кто такие татары и кто такие монголы? Вообще, я вам скажу, словосочетание «татаро-монгольское иго», если смотреть на современных татар и на современных монгол, это вообще оксюморон. Потому что татары и монголы в нынешнем, сегодняшнем понимании этих слов, это два множества, которые между собой никак не пересекаются, не имеют между собой ничего общего. Ни в культурном отношении, ни в лингвистическом, ни в этническом, ни в ментальном, ни в генетическом. Мы как-то привыкли, что, так сказать, вот там татары, это какие-то азиатские ребята. Но это же ахинея, мы прекрасно знаем, что татары это европеоиды. Это белая раса, так называя вещи своими именами. И это подтверждается не только смотрением на татар глазами, так сказать, но и антропологически, и генетически, что особенно важно. Это, так сказать, в последние 20 лет особенно ярко было подтверждено. Оказалось, что татары генетически по своим ДНК очень близки нам, русским. То есть мы и татары вообще ближайшие родственники. И ни мы, ни они не имеем никакого отношения к монголоидам. Так вот, откуда взялся, кого называли татарами? И когда этот термин вообще появился? Тут мы сразу сталкиваемся с одной странностью. Когда сегодня читаешь о происхождении термина татары, вдруг почему-то всплывают ни с того ни с сего китайские источники какого-то лохматого века. Я прошу прощения, но татары — это термин русских летописей, русских источников и западных источников. Причем здесь китайские источники. Где Китай в 13 веке, грубо говоря, и где Европа? Между ними многие тысячи километров, а если исчислять во времени путешествий, то не менее года пешего хода через всю Евразию. С какой стати какая-то, даже если она вообще имела место, эта китайская терминология, попала в качестве доминирующей в европейские источники, причем в качестве тотально доминирующей. Когда вот нынешние татарские исследователи рассуждает на тему, откуда взялось само слово «татары», они очень разумно замечают, что это слово меняло полностью, диаметрально противоположным образом, меняло свое содержание в течение веков. Оно было этнонимом, соционимом, конфессионимом и так далее. И они совершенно справедливо замечают, что во времена Орды этим словом обозначалась наднациональная, надплеменная военная каста.
Так.
То есть татары — это военные. Если посмотреть на множество импортных карт, которых мы знаем, да, там этих татарий нарисовано вплоть до 18 века довольно много. И они с собой, эти татарии, разные татарии, заполняют фактически всю Евразию западнее Буга. Восточнее Буга, извините, пожалуйста. То есть, глядя на эти карты, можно сделать вывод, что татарами назывались все жители бывшей Орды. Только с разными там. Такая татария, сякая такая татария, еще какая-то татария.
Все логично пока. Ну, что происходит-то, да?
Так, минуточку. Это означает, что татары — это вообще не этноним, в принципе, в те годы. Это обозначение жителей совершенно всех и абсолютно разных жителей огромной империи.
Это как у Геродота, а там севернее люди с пёсьими головами.
Ну, типа того,
а там восточнее, там татар.
Да, ну хорошо. То есть татарин, если суммировать то, что мы сказали до сих пор, то получится, что татары — это некая вооруженная сила на Востоке. Вот что имели в виду средневековые источники, говоря о татарах. Но минуточку, а этническое происхождение-то как удостоверяется этих татар? Допустим, это вооруженная сила на Востоке. Окей, новая хронология утверждает буквально то же самое, что татары — это просто военная каста империи тогдашней, вот этой великой монгольской империи. Но откуда они происходили? Кто? Откуда мы? Мы же считаем, что эти татары — это же пришельцы из Азии. А откуда это следует? Как выясняется, это фантазии. Как выясняется, татарами стали с годами называть совершенно другие множества, совершенно другие сообщества. Самоназвание, вот интересный момент, самоназвание татар вплоть до 20-30-х годов 20 века мусульмане. Мусульмане. Еще раньше булгары, одно из их самоназваний. Сегодня самоназвание, например, сибирских татар, сибир татарлар, а исконное название — сибирлар, то есть сибиряки. Вообще нет сочетания татар. Крымчан у крымских татар — та же самая ситуация. Их исходное самоназвание — крымлар, то есть крымцы, как они сами себя называли. Слово татар там вообще, татары вообще отсутствует. Поэтому, надо сказать, очень справедливая критика со стороны современных татарских исследователей, которые подвергают концепции вот этого монголо-татарского ига постоянной временами уничтожительной критики, она абсолютно справедлива. Абсолютно справедлива. То есть корреляция с ними, с татарами, с сегодняшними татарами, тех татар средневековых, она абсолютно ошибочна и не выдерживает реально, так сказать, никакой критики. Но вы знаете, что забавно, с термином «монголы» ситуация абсолютно идентичная. Дело в том, что самоназвание монголов, нынешних монголов, халха. Сегодня они, правда, называются халха-монголы, но на самом деле их самоназвание халха. И монголами они тоже стали очень недавно. То есть их приняли на себя это самоназвание, и их стали, вот именно конкретно этот народ, стали монголами тоже очень недавно. Как раз вот опять же все в том же 19 веке.
Мы плавно просто подходим к тому тогда, что же это было по вашей версии.
Монголо-татарское иго?
Да.
Монголо-татарское иго, как, я думаю, другие участники нашего течения уже рассказали в многочисленных эфирах, это особый период существования, точнее, это период, в который существовала Великая Могольская, не Монгольская, а Могольская империя, непосредственно от Атлантики до Тихого океана и даже за Тихий океан в Северной Америке, под управлением так называемых могольских ханов. Центр этой империи, так получилось, центр в этой империи было два. Это Москва и Константинополь. И, соответственно, игом называется, или так, обозвали в результате режим, когда существовала центральная власть могольских ханов и самоуправление князей на местах. Учитывая, что в те времена не существовало железных дорог, авиации, интернета и прочего, естественно, что огромная часть власти, реальной власти, делегировалась местным наместникам, извините за тавтологию, наместникам, управителям на местах, которые отвечали за целый комплекс управленческих вопросов и сбор налогов, и проведение рекрутского набора в армию, и обеспечение правопорядка, гарантирование торговых путей и многие-многие-многие другие вопросы.
То есть ваша теория во многом пересекается с Гумилевской, насколько я понимаю.
Так чего уж там греха таить, конечно, потому что Гумилев, кстати говоря, тот же самый Гумилев утверждал, что, или говорил четко русским языком, что монголы — это политический термин, который изначально обозначал всего-навсего сторонников Чингисхана. То есть те, кто с Чингисханом, это монголы, то есть великие. Вот и все. Здесь мы с Гумилевым сходимся абсолютно. Мы с Гумилевым немножко расходимся в понимании самой хронологии событий. Да? То есть новая хронология, она прежде всего строит совершенно иную временную шкалу. И поэтому совершенно по-другому располагает исторические события. Гумилев традиционную хронологию все-таки не трогал. Он старался свою концепцию, свою евразийскую концепцию строить в рамках традиционной хронологии. Собственно, поэтому и натыкался на огромное количество противоречий и нестыковок.
Здесь масса вопросов возникает, и мы к ним еще отдельно обратимся. Просто хочется завершить эту историю с Игом, то есть его, по-вашему, не было. А была одна империя, Могольская, да. Без Н. Да. Которая существовала на территории нынешней Российской Федерации и даже дальше.
Значительно дальше.
Соответственно, ну, там масса вопросов возникает, а с кем тогда бились на Куликовом поле, а было ли стояние на Угре? Это, кто с кем тогда воевал? То есть этнически мы все были однородны в этот момент?
Нет, конечно, ну как можно быть этнически однородными, так сказать, в условиях, когда... Путешествие из одной деревни в соседнюю — это уже такое историческое событие. А уже в город поехать, так к этому готовились там в течение года или двух, так сказать. Да? Естественно, что любое географическое обособление так или иначе обособляло и языки, обычаи, в какой-то степени, там, я не знаю, обряды, культуру и так далее. Ну вот посмотрите на любые горные местности сегодня. Вы увидите, что в каждой долине свой диалект. В каждой долине своя версия, там, так сказать, местной истории. И каждая долина считает себя таким обособленным миром, где уже соседняя долина, это как бы, может быть, и близкие родственники, но уже другие. А уж те, кто живут на равнинах, так это вообще какие-то совершенно чужие, непонятные люди, там, совершенно своими другими законами. Вот так и в средние века. Естественно, существовало большое, очень большое разнообразие, географическое разнообразие, то, что мы можем, и даже языковое разнообразие, даже, ну, скорее оно такое, наверное, носило больше диалектный характер, потому что коммуникация осуществлялась беспрепятственно по территории всей империи. Я бы хотел обратить внимание, что в сегодняшнем Китае, при наличии единого китайского языка, только основных диалектных групп 10. Причем южане и северяне фонетически друг друга вообще не понимают. Это не мешает существованию единого Китая, единого китайского языка, китайской литературной нормы путунхуа и доминирующего диалекта мандарин. Да, это все понятно, так сказать. Но, тем не менее, надо иметь в виду, что в этой огромной стране существуют такие вот необыкновенные, так сказать, различия. И, кстати говоря, и в культуре, и в обычаях, там, и так далее. При этом существует единый Китай.
Вот. У меня, понятно, правда, вот вы начали с того, что у вас возникли вопросы к традиционной истории, но у меня к вашей новой хронологии тоже вопросов ничуть не меньше возникает. Ну, например, как можно было коммуницировать на столь огромном пространстве в рамках одной империи? Как можно было организовывать какие-то боевые походы и собирать армию со всей этой необъятной империи в средние века? Здесь же еще больше вопросов возникает об организации, о коммуницировании, о том, как это все вместе содержать, налоги и все остальное. То
есть... Ну, эти вопросы совершенно справедливые. Ну, что можно сказать? Что совершенно очевидно, что никто не двигал, если возникал какой-нибудь конфликт, за тысячи километров никто не двигал войска там, из Константинополя или из Москвы. Ясно, что имелись в большом количестве местные гарнизоны.
Вернемся к этому уже после информационного блока. С нами Андрей Подойницын, экономист. Сейчас новости, после них продолжим.
С Забытая история.
15:36 в эфире «Забытая история». У микрофона Владимир Карпов. С нами Андрей Подойницын, экономист. Андрей Владимирович сейчас излагает концепцию ИГА, точнее того, что было вместо ИГА по версии новой хронологии. Мы все основные параметры пересказали или еще есть важный момент, который стоит подчеркнуть?
Ну, стоит, наверное, подчеркнуть, что со временем, с течением, так сказать, по мере того, как кристаллизовывалась нынешняя историческая версия, изменялась и подвергалась всяческим дискуссиям и спорам описание ИГА. А, собственно, что это было за период, что происходило в этот момент и так далее. Причем прослеживается очень четкая зависимость этих описаний от того, какой политической концепции придерживался тот или иной исследователь. Если, условно, назовем западники, те, кто, так сказать, был весьма привержен западноевропейской политической парадигме, описывали ИГА как, или старались описать ИГА как кошмарный ужас, как время, так сказать, сплошного угнетения, страданий, деградации. И понятно почему. Они всеми силами таким образом подчеркивали причину типа отставания России от Западной Европы. При этом, что интересно, критериев, а в чем, собственно, выражалось отставание, обычно не приводилось. Или если они и приводились, то как-то притягивались за уши задним числом. Что вот Россия была отстала, потому что у нее там, не знаю, там не было какой-нибудь перепончатой эмали там, или еще чего-нибудь там в ремесле. Хотя, если посмотреть на реалии, отставание или превосходство прежде всего выражается в чем? В военной сфере. Прежде всего. Потому что в военной сфере в наиболее концентрированном виде выступают, к сожалению, все имеющиеся в обществе таланты, умения, технологии и так далее. Самые развитые страны обычно самые сильные в военном отношении. Это и сегодня так, а уж в прежние времена это было тем более так. И вот в этом отношении мы как раз никакого отставания России заметить не можем. То есть никто и никогда не смог не только там доминировать в военном отношении над Россией, но даже и сравниться с ней в прямом столкновении. Наоборот, все прямые военные столкновения западных войск с российскими заканчивались для западных войск, там, западных держав как-то очень неблагоприятно.
Ну, масса других критериев существует. Образование, искусство,
не вопрос.
Появление первых университетов.
Не вопрос. Это правильный совершенно критерий, но здесь возникает вопрос, а как верифицируется уровень образования, как верифицируется, так сказать, время появления первых университетов и так далее. Потом, университеты, вы понимаете, это же не какие-то воздушные там такие заведения, которые существуют сами по себе, они, опять же, отражаются в реальной материальной жизни. Вот, например, англичане имели потрясающую совершенно систему школ, в которых обучали ремесленников с второй половины XVIII века. Результат налицо – промышленная революция. Молниеносное распространение новых знаний в широкой среде ремесленников и потом промышленников, так сказать, это факт. В России такого не было. В результате с конца XVIII века Россия реально начинает отставать. То есть Россия проспала промышленную революцию вполне благополучно. И с этим же никто не спорит. Но до этого времени говорить о каком-то отставании России очень сложно, поскольку не удается найти критериев.
У каждой промышленной революции были свои предтечи, включая технологическое развитие и все остальное.
Поэтому совершенно верно. Да. Совершенно верно. Но вот этих вот такого технологического разрыва и невозможно квалифицировать до, вот я подчеркиваю, до конца XVIII века. До конца XVIII века его просто нет. Еще в середине XVIII века Россия того же металла выплавляла в 10 раз больше Англии. Это, так сказать, исследователям хорошо известно. И понятно почему. Потому что в России были огромные залежи бурых железняков и, соответственно, огромные запасы древесного угля, который был основным топливом до того момента, как во второй половине XVIII века англичане научились применять каменный уголь. Так вот, западники описывали ИГА как кошмарный ужас, а те исследователи, которых мы сегодня привычно называем евразийцы, наоборот, не только не живописали никаких ордынских ужасов, но даже заявляли, что, по сути дела, Орда или там татары, как бы их ни называть, либо вообще никакого особенного влияния на, так сказать, уклад и строй русской жизни не оказали, либо оказали очень умеренный уклад. Что любопытно, что и западники, и евразийцы парадоксальным образом говорили о том, что татары в результате ига, орда, стали причиной появления мощного московского государства. Вот что любопытно. Карамзин утверждал, что Москва своим величием обязана ханам. Хотя тот же Карамзин, так сказать, относился к периоду монгольского владычества и к периоду этого ига крайне негативно. А многие другие исследователи в XIX веке говорили, что влияние Орды было минимально. Да, Орда собирала налоги, но, опять же, налог в виде десятины – это все-таки очень умеренное налогообложение, как ни крути и ни верти. Но Орда никак не повлияла ни на русский уклад, ни на русские законы, ни на русское самоуправление. Вспомним, что на Руси никогда не было специальной монгольской администрации, никогда не было монгольских гарнизонов. Но именно при ордынцах расцвела русская православная церковь. Это тоже никто не отрицает в официальной истории, это общеизвестный факт. И хотя монголы в момент своего нашествия якобы там все, что можно, сожгли, разрушили, всех угнали, но именно после монгольского нашествия начинается взрывообразное строительство каменных монастырей в России, на Руси, в Северо-Восточной Руси. Но где логика?
Хорошо. Еще вопросы возникают в любом случае. А как быть с народными поверьями, с былинами, с поговорками, если хотите? Незваный гость хуже татарина. Пожалуйста.
Так а что тут, господи? Если представить себе...
Тоже привнесенные?
Нет. Во-первых, тут возникает опять же вопрос, когда эти поговорки, былины и сказания были нанесены на устойчивый во времени носитель, то есть записаны и кодифицированы. Это сплошь 19 век. Сплошь 19 век. И просто когда мы будем прослеживать, с какого времени мы знаем.
Но они же не из воздуха взялись?
Конечно, нет. Ну, естественно, никто же не говорит, что их придумывали и из пальца высасывали. Но их селектировали, как минимум. Из всего того множества, которое бытовало, что-то селектировали. Но даже если взять там известную поговорку, что незваный гость хуже татарина, если мы учтем то обстоятельство, что татарами была военная знать, которая, в частности, наводила порядок в случае уклонения от налогообложения, то, в общем, и вопросы как-то сами собой отпадают. Мы к налоговым агентам и к налоговой инспекции сегодня относимся, надо сказать, сдержанно.
С каким злом боролись былинные богатыри?
Ну, вы знаете, например, известный Мамай, который в новой хронологии является на самом деле, ну, что-то типа министра обороны при великом хане Дмитрии Донском, он же великий Константин по новой хронологии, то вот богатыри могли воевать на одной из двух сторон вот этой гражданской войны.
То есть, в вашем понимании, Куликовская битва, гражданская война, стояние на Угре, гражданская война.
Владимир, давайте вот сделаем такой очень смешной, забавный, я бы сказал, исторический эксперимент. Вот возьмем гражданскую войну в России 18-20 годов, 20 века. Там воевали красные с белыми.
Так.
Представим себе, что по каким-то причинам непрерывная традиция восприятия тех событий прервалась. И мы с вами точно не знаем, кого называли белыми и кого называли красными. То есть может возникнуть ситуация, такая иллюзия, что воевали европейцы с индейцами, да? То есть если брать там цвет кожи, например. Белые с краснокожими, белокожие с краснокожими. Или еще как-то. Заметьте, по обе стороны баррикады были свои богатыри. Чапаев с одной стороны, так сказать, там, или
Деникин
с другой стороны, там, с третьей стороны был еще некий Антонов, предводитель крестьянских, так сказать, повстанцев и так далее. Вот, собственно говоря, эти имена становятся, со временем становятся некими мемами. Тот же Чапаев, герой бесчисленного количества советских анекдотов, да, то же и всяких всевозможных историй. Щерс там, положим, это, опять же, если брать красных. Корнилов, если брать белых и так далее. Если, вот, если мы представим себе, что по каким-то причинам происходит обрыв вот, непрерывной традиции и меняется политическая парадигма, то, соответственно, возникают какие-то былинные герои. Еще лучший пример – это то, что происходит непосредственно сегодня на наших глазах, когда ваяется фантазийная украинская история. Казалось бы, история Украины, история России, по крайней мере, ну, 2,5-3 века известна ну, реально достоверно. 20 век, 19 век, 18 век с некими оговорками, и даже 17 век, вторая его половина. Ну, вроде же... Не только существует огромное количество там, каких-то там летописей, существует непрерывный, огромный по объему свод письменных свидетельств, письменных источников, причем документов, которые рождаются в первичной человеческой деятельности, тех же самых газет, там, журналов, неисчислимое количество книг. Ну, казалось бы, ситуация понятна. Когда возникла Украина, когда возникли украинцы, как понимание, это вообще 20 век, скажем, начало 20 века, и полно литературы и книг, и словарей, и, причем не только российских, но и западных, где украинцам еще в начале 20 века называется политическое течение.
Следующий вопрос. Появление под Москвой, вообще в Центральной России, названий топонимов, характерных для как раз нынешней Украины. Там поселок Киевский, это вот то, что здесь ближайшее, и все остальное. Это так или иначе в официальной истории связывают с тем, что как раз от нашествия люди с каких-то юго-западных земель переселялись сюда, ближе к Москве. В вашем понимании, что это было?
Ну, вы знаете, в каком направлении двигались топонимы, это, в общем, надо сказать, всегда огромный вопрос. И всегда зависит от объяснительной, главенствующей, доминирующей исторической концепции и парадигмы.
То есть в вашей
откуда,
концепции...
куда двигались люди?
Все шло из центра, вот в том направлении, на юго-запад.
Скорее всего, скорее всего. Ну, сейчас я постараюсь провести такую, может быть, не вполне точную, но параллель. Вот существует в Индии огромное количество топонимов, которые напрямую коррелируют с российским севером. С Вологдой, там, чуть ли не Архангельской губернии и так далее. Тоже возникает тот же самый вопрос. А как они туда попали? Откуда взялась эта корреляция? Извините, где Вологда и где Индия? Это же 10 тысяч километров или сколько там, 8 тысяч километров там, через всевозможные препятствия, огромные горные системы там, и так далее. Но, к счастью, никто не догадался придумать, что было какое-то нашествие из Индии. И все-таки сходится на том, что арии пришли с севера, вот эти вот знаменитые арии. Но их почему-то перемещают в какое-то мохнатое тысячелетие до нашей эры. Вот здесь ситуация похожая, потому что у нас же под Москвой не только есть поселок Киевский, у нас есть Новый Иерусалим.
Насколько я помню, он все-таки помоложе, чем поселок, чем топонимы Киев, связанные с нынешней Украиной. Слушайте, я предлагаю сейчас просто перейти к вопросам.
Да.
Вопросам
да,
нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва». .ру. 932-й интересуется, а гунны — это кочевые народы или нет? Было ли нашествие гуннов, или это тоже мифология? Интересуется 932-й.
Уважаемый 932-й, я позволю себе изложить лично свою точку зрения. Гунны, естественно, гуннское нашествие — это просто, как бы сказать, бумажная реплика все того же монгольского нашествия. Никаких гуннов в V веке нашей эры, которые сокрушили Римскую империю, естественно, в реалии не было. Ну, и быть не могло ровно по тем же самым основаниям, по которым не было и вот этих вот страшных монголо-татар, которых как такого этнического образования, естественно, никогда не существовало.
То есть это тоже миф?
Реплика, скажем так. Это переписанное в другой терминологии, в других этнонимических понятиях, географических понятиях, все то же монгольское завоевание.
Есть ли хоть один источник русского средневековья, который подтверждает вашу версию? Спрашивает 346-й.
Ну, вы знаете, все зависит от того, как читать эти источники. Дело все в том, что ни один русский источник в буквальном своем виде не присутствует и в традиционной версии истории. Тот же синопсис, который описывает совершенно иную древнюю, так сказать, античную историю Руси. Просто все, что в источнике, в том или ином источнике не соответствует официальной версии, объявляется недостоверным, баснословным и выводится, аккуратно выводится из научного оборота. Существуют книги, которые, в принципе, описывают российскую, при Петре изданные. Это у нас был, по-моему, товарищ Арбиний, который описывает совершенно иную историю славян. Но это ни на что не влияет. Эта книга успешно выведена из такого оборота, и многие, или там почти все ее положения объявлены несоответствующими действительности, фантазиями автора.
7373948, слушаем вас. Мимо, подождите. 7373948. Добрый день.
Здравствуйте, Любовь. Первый раз о новой хронологии узнала из «Знания силы» в 80-м году. Вопрос следующий. Скажите, где происходит, наконец, совпадение истории по новой хронологии и по традиционной?
Спасибо, принимается.
Граница.
Спасибо. Да, прекрасный совершенно вопрос. Ответ следующий. В значительной мере история становится достоверной со второй половины 17 века, а окончательно с конца, со второй половины 17 века, окончательно с конца 18 века. То есть после разгрома так называемой Московской Тартарии, огромного государства, которое существовало к востоку от Волги и Урала, и которые в традиционной истории обозначены как крестьянское пугачевское восстание.
То есть Пугачев — это вот конец?
Да, Пугачев — это, так сказать, завершение разгрома Старой Орды. Это, так сказать, уже полная зачистка, так сказать, истории уже по новой парадигме.
Хорошо. Ну, я думал еще спросить и про повесть о разорении Рязани-Батыем, но это все относится к мифологии, связанной с гражданской войной, если я правильно вас понимаю.
Ну, скорее всего, да.
Вот эти литературные источники были напересказаны, но это вы уже излагали. Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, я не сначала слушаю передачу. Это по Фоменко и Носовскому?
Да.
Новая хронология?
Да.
А, вот я читал, да, много работ их. Совершенно согласен. Еще немножко как-то некорректно, я не знаю, говорить о влиянии монгол каких-то мифических на славян. Потому что здесь везде, в Центральной России, жили ведь финно-угорские племена. Славяне уже пришли с запада. Получается, что весь русский этнос — это смешение славян, финно-угров и тюрк. Правильно?
Ну, вы знаете, в данном случае, мне кажется, очень уместно было бы привлечь нам в помощь генетику. Это свежайшее исследование буквально последних 5-10-15 лет, причем исследования, которые проводились не только и даже не столько российскими генетиками, сколько такими приличными международными коллективами. И их данные генетиков никак не подтверждают традиционную историю, а наоборот, всецело подтверждают новую хронологию. И когда мы говорим о славянах, финно-уграх и так далее, мы все-таки должны понимать, что это понятия лингвистические.
Я только не понимаю, как подтверждают генетика новую хронологию. Ну, если, например, это было единое государство, смешения никакого не происходило, что, мне кажется, странно, может быть, нет?
Нет. Генетика подтверждает новую хронологию очень просто. В частности, генетика утверждает, это генетики пишут прямо русским, так сказать, по белому, что монголо-татарский иго оставило след в русской истории, но не оставило никакого следа в генах русских. То есть в генах русского населения нет, или там вот этот монголоидный след присутствует в объемах, не отличающихся от западноевропейских, а временами даже в меньших, чем в генах наших соседей, так сказать, которые относятся к белой, так сказать, расе.
А как это подтверждает новую хронологию?
Ну, так это говорит о том, что никогда никаких нашествий, никаких азиатских нашествий на Россию не было.
Потому что с тем же успехом можно утверждать, что единого государства вообще никогда не было.
Ну, почему же? Почему же? Мы же не отрицаем, скажем так, антропологические и расовые различия, которые существуют, существовали и всегда будут существовать между людьми. И мы лишь говорим о том, что, например, если по генетике 47% представителей высших индийских каст являются носителями R1A1, который является специфическим маркером русского населения, то это говорит о том, что вот, пожалуйста, вам след нашествия ариев. А обратных следов как раз никаких не существует.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр, город Домодедово. Вот следующий вопрос. Вот, как известно, в официальной версии истории с 1700 года на территории Руси вводится летоисчисление от Рождества Христова. Вот, хотелось бы узнать, а какое было до этого и какая точка отсчета была?
Ну,
спасибо, принимается.
Да, это, так сказать, известное дело, что в 1700 году была введена точка, то есть точка отсчета от Рождества Христова. До этого существовала точка отсчета от сотворения мира, естественно. И эта точка отсчета от сотворения мира выводилась из, естественно, церковных расчетов и церковной традиции. Это вообще известный факт. Я бы хотел только в этот момент, раз уж мы вспомнили про 1700 год, вспомнить, что Россия платила дань до какого времени, как вы думаете, Владимир?
Согласно официальным источникам?
Ну, да, согласно истории, так сказать.
Ну, считается окончание ига у нас 1480 год, хотя платили дань еще крымским татарам какое-то
совершенно
время.
Совершенно верно, не какое-то время, а как раз приблизительно до 1700 года.
Да.
То есть упразднил эту дань, причем платила не только Россия, да, не платила не только Россия, но и Польша, кстати говоря, как выясняется. Так вот, упразднил эту дань Петр I. Вот, пожалуйста, реалии, которые, собственно говоря, специалистам прекрасно известны, которые можно прочитать в любой официальной исторической литературе, но которые отсутствуют в массовом самосознании. Массовое самосознание предполагает, что вот там в постоянии на Угре, 1480 год, иго кончилось, дань прекратилась. Ничего подобного. Реалии были совершенно иными.
Ну, реалии для того, чтобы избежать бандитских набегов, отчислили им какую-то денежку, чтобы не лезли, все.
Ну, хорошо.
Дешевле, чем воевать.
Ну, хорошо. А почему тогда не платили кавказцам, например? Почему? С ними воевали
масштаб
половина 19 века. Да, ну, что вы, о чем вы говорите? Татарские нашествия, вот, и крымские нашествия, собственно говоря, они тоже носили очень локальный характер. Хотя татары проникали достаточно глубоко. Это все-таки военная каста, это что-то типа казаков были, да, так, можно сказать, такие казацкие, тюрко-казацкие нашествия. Но, тем не менее, это очень интересный момент, потому что на самом деле дань-то платилась через крымского через крымское ханство Турции. Вот как интересно. Потому что само по себе крымское ханство не представляло собой уж такой великой военной угрозы, собственно говоря. И как только Петр попытался сходить в Крым, он с кем там столкнулся? Турецкими товарищами, естественно.
Ну, потом была Прудский эпоха поход. Русско-турецких войн, и она длилась довольно долго, но и все Турция, это закончилось тем, что
Турция была сильнейшей военной державой вплоть до того пока ее не сокрушила Россия в конце 18 века. Это факт.
Вот здесь как-то истории ваши пересекаются с официальной? Турция, ну, тюркоязычные народы, вассальная зависимость и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, вы знаете, Турция до Петра, вплоть до Петра, была на самом деле очень дружественным России государством, и практически, можно сказать, Россию и Турцию связывали, ну, скорее даже, ну, чуть ли не союзнические, что ли, отношения, и врага, да, российском государственном хранилище древних актов есть потрясающее подтверждение этому факту.
С нами был Андрей Подойницын, экономист, сторонник новой хронологии. Спасибо, Андрей Владимирович, приходите еще.
Забытая история.